С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Объявленная Владимиром Путиным борьба с беспределом на рынках пока приводит к дефициту рабочей силы и повышению цен. Резко ухудшилось состояние здоровья отравленного в Лондоне бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. США за 2 года до президентских выборов начинают заявлять о себе претенденты на пост главы государства. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, призыв президента Путина покончить, как он выразился, беспределом на российских рынках и вытеснить оттуда торговцев с Кавказа и Средней Азии уже принес первые результаты. На московских рынках стало некому торговать, а цены выросли. То же самое происходит и в регионах. Контролировать ситуацию на рынках собирается лично премьер Михаил Фродков. Об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров. Тему продолжит Любовь Чижова.
Меры по защите коренного населения от засилия иностранных торговцев пока не принесли ожидаемых результатов. Несмотря на призывы властей, российские производители сельхозпродукции не спешат занять те места на рынках, откуда изгоняются выходцы с Кавказа и из Средней Азии. По задумке властей, для поддержания отечественных производителей и продавцов их доля в рыночной торговле должна быть не менее 20%. Вскоре это обретет форму закона. Но иностранные работники уже исчезают с российских и особенно активно с московских рынков. На многих торговых точках висят объявления «Требуются продавцы». С уменьшением конкуренции растут цены на продукцию. Может быть, именно поэтому глава столичного департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков критикует начинание федеральных чиновников по выживанию с московских рынков зарубежных торговцев.
Я вообще не считаю, что мы кого-то должны выдворять с этой системы обслуживания населения. С рынков, не рынков. Я даже категорически против этого. Так сложилось по жизни. Азербайджан и люди вот с юга, они вообще более активны в этой системе торговли. Все безобразие произошло не от того, что кто должен торговать. Они должны быть обязательно все легальные. Пожалуйста, оформляйтесь как положено, получите соответствующую квоту на рабочее место, зарегистрируйтесь, имейте медицинскую книжку. Платите налоги, и у меня нет никаких проблем в этом вопросе. Я наоборот считаю, что уж так сложилось по жизни, кто-то приспособлен к торговле, кто-то приспособлен обувь ремонтировать. Президент сказал, что у нас должно быть приоритетом, допустим, на сельхозрынках, на продовольственных, торговля для фермеров. Потому что действительно есть регионы, где фермер, те, кто товаропроизводитель, не могут попасть на рынок. Были и такие факты, к сожалению. Когда начали проверять по-серьезно, они оказались то же самое. Разрешения миграционного нет, санитарных книжек нет или купленные. Что нам прикажете с ними делать? Пускай легализуются и пускай идут и торгуют. Никто им этого не запрещал. И не запрещают.
Пока московские рынки пустеют, в регионах это оживленно обсуждают и гадают, принесет ли этническая зачистка рынков счастье российским продавцам и покупателям. Наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин побывал на центральном городском рынке и послушал мнение продавцов и российских, и зарубежных.
Большинство из тех посетителей и продавцов на центральном рынке Ульяновска, с которыми удалось побеседовать, с одобрением отнеслись к предполагаемому квотированию иностранной рабочей силы в торговле. Людмила, частный предприниматель, закупает мясо у населения и продает его на рынке. Она за то, чтобы здесь работало больше ульяновцев.
Во-первых, сколько безработных? Море. А потом колхозный рынок должен, так сказать, обеспечивать жизнь наших местных людей, чем кого-то. То, что они приезжают, вносит слишком много беспорядков в общую торговлю. И наркота, и беспределы, и мафия фактически их ниже.
Молодой продавец Гуля, она торгует фруктами, тоже считает, что на рынке слишком много выходцев из Средней Азии и с Кавказа.
Таджики, азербайджанцы нам вообще не дают торговать. Конкуренция большая. Если их меньше будет, нас побольше будет. Мы будем побольше продавать. Конкуренции будет меньше. Оптовики же они, наверное, останутся все-таки.
Но чем меньше конкуренция, тем выше цены. Об этом предупреждает и продавец сухофруктов из Узбекистана.
Наоборот, дороже будет. Потому что мы свои торгуем. У нас свой огород, из деревни справка дадут. И вот, например, курага, вот сухофрукты, вот всякие дороги. Это мы по своей цене даем. А другом сосед привезет, другой через 5-6 рук будет это. И будет здесь подороже.
Коммерческий директор центрального рынка экономик Ратмир Бженников уверен, что на ценах квотирование рабочей силы не отразится, потому что и сегодня продавцы-иностранцы торгуют тем, что покупают на оптовых базах. Но, как сказал мне в телефонном разговоре директор областного департамента развития предпринимательства Дмитрий Подложнюк, неизвестен механизм действия постановления правительства о квотировании продавцов-иностранцев. Если будут созданы нормальные посреднические организации, помогающие местному населению торговать, это хорошо. В противном случае все останется как есть. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
О том, как и от кого защищать российского производителя сельхозпродукции, лучше всего знает он сам. Но все правительственные меры, которые сейчас внедряются в России, разрабатывались без участия фермеров. Поэтому вряд ли принесут положительные результаты, считает председатель Московского крестьянского союза Николай Соин. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
В общем-то, вопрос, конечно, своевременный. Для чего? Для того, чтобы товаропроизводитель имел возможность каким-то путем убрать большое количество посредников и снизить каким-то путем цену. Но, в принципе, считаю так, что очень быстро все решается, без учета мнений и действительности самих товаропроизводителей. Не учитывается возможности рынков. Нас еще никто не выслушал. И надо будет собраться, четко и ясно понять, что мы хотим и как это сделать.
Ну вот эти вот 20% или в Москве даже 50-60% обязательно мест для местных производителей, фактически не для перекупщиков даже. Это хорошая мера?
По логике она хорошая. Но вот мы вот делали просто элементарные подсчеты. Если у вас, там сказать, есть лишняя какая-то продукция, вы хотите ее продать, как личные подсобные хозяйства. В общем-то, на сегодня везти ее в Москву и торговать, вот нам, если ему предоставить место, абсолютной выгоды нет.
Цены действительно снизятся на рынках или все останется как было?
Значит, если мы пойдем по такому пути, как вот сейчас, когда бездумно, сказать, мы так принимаем какие-то решения, рубим с плеча, то цены по И что вы думаете, будет товаропроизводитель готов везти со всех сторон сюда продукцию? Ее просто не будет на рынке. Но я вам скажу, что легковой автомобиль, который везет продукцию, значит, питание, хоть овощи, например, он должен иметь санитарный паспорт. А чтобы иметь санитарный паспорт, мы его должны делать ему дезактивацию. Вы пойдете на это в своей машине, чтобы вас хлорные известь полили ваш легковой автомобиль? Значит, а где хранить продукцию, например, на сегодня? Главные рынки, вот, которые рабочие места продают. Я не продал продукцию, оставлюсь, приехал на 2-3 дня. А где мне сохранить эту продукцию? Куда ее положить? Они говорят, у нас нет этого, у нас не предусмотрено. Вопрос, где ночевать? Куда деть деньги от реализации? Не таскать же их в кармане, тебе вот здесь убьют и ограбят. И так далее, и так далее, и так далее.
Ну, то есть вы вот к этим нововведениям скептически достаточно относитесь?
Я просто говорю о том, что если мы оставим такое положение, как вот сейчас, никто ни с кем не будет советоваться на всем уровне, еще примем закон, который уже планирует правительство выпустить, потом все разведут руками и скажут, мы хотели как лучше, а получилось как всегда.
С нового года российские рынки будут работать по закону об организации деятельности розничных рынков. Он еще не готов, но известно, что его разработчики собираются разделить рынки по специализации. Скажем, на одном будет продаваться только молочная продукция, на другом мясная и так далее. Эксперты предсказывают, что это сильно ударит по рынкам, ведь их покупатели уйдут в супермаркеты, чтобы не обходить в поисках нужной продукции сразу несколько торговых точек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. В числе задержанных руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайда. Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где находится бывший подполковник ФСБ России. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ у бывшего солдата к 6 годам колонии поселения. Начальник особого отдела Тульской воздушно-десантной дивизии Сергей Столба выстрелил в солдата, будучи пьяным. Московский городской суд отправил на новое рассмотрение иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, который был тяжело ранен московским милиционером. До этого суд низшей инстанции отклонил требование Байбекова взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации за нанесенный ущерб. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по четвергам, это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Темы сегодняшнего выпуска. В Петербурге вышла книга киносценариев Алексея Германа, а в Ростове книга «Ростов на джазе». В Москве появилась книга «Корейская война» 50-53 годов и ООН. В Большом зале Московской консерватории дано концертное исполнение «Золушки» Россини. 25 лет исполнилось Московскому театру «Сфера», и в российском часе «Поверх барьеров» продолжится рецензии на романы-номинанты на премию «Букер». Сегодня это «Вилла Беллетра» Алана Черчесова. Итак, «Поверх барьеров», «Российский час», Марины Тимашевой. Слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Насколько тесно увязана личная судьба министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова с судьбой социальных реформ в России? Избавит ли возможная отставка Зурабова от коррупции в социальной сфере? На эти темы в эфире «Радио Свобода» сегодня дискутировали обозреватель «Российской газеты» Екатерина Добрынина, обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский и обозреватель «Новой газеты» Алексей Полухин. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой беседы. Вопросы гостям задавала Елена Рыковцева.
В чем секрет личной непотопляемости министра Зурабова? Потому что столько скандалов и с монетизацией, и там пенсионная реформа вроде как пробуксовала. И сегодня, однако же, большинство наблюдателей сходятся на том, что Зурабов все-таки уцелеет. Алексей Полухин, в чем его секрет?
Но дело в том, что Зурабов может показаться неэффективным менеджером с точки зрения выполнения тех целей, которые ставились перед реформой публично, но те цели, которые были достигнуты для определенных структур, которые близки с политической элитой, цели выполнены прекрасно. Ну и кроме того, естественно, большой уровень знакомств, большой уровень связи и информации, которую владеет Зурабов, тоже препятствует его отставке, если не случится какого-то форс-мажора.
А что это за цели, которые были прекрасно выполнены, достигнуты?
Ну, если взять, например, пенсионную реформу, около 90% пенсионных накоплений, а это уже сейчас исчисляется десятками миллиардов долларов, оказались под управлением государственного внешэкономбанка. Если взять ту же систему лекарственного обеспечения, мы уже видим, какие деньги крутились в ней. Не исключено, что и в том, что касается монетизации льгот, определенные средства получают также структура, аффилированная либо с чиновниками, либо с еще с кем-нибудь.
То есть где-то вы в положительном смысле, в позитивном говорите, что цель достигнута, а где-то вы иронизируете, так я понимаю?
Я иронизирую по поводу того, что цели, поставленные публично, они достигнуты с большими оговорками. А вот в том, что касается интересов определенных групп влияния, то они достигнуты, безусловно, в этом отношении Зурабов сверхэффективен.
Екатерина Добрынина, пожалуйста, ваше мнение, почему он на плаву остается?
Мне кажется, дело не только в том, что кто-то хорошо выполняет чьи-то поручения или, наоборот, плохо. Мне кажется, здесь еще сказывается наше извечное опасение, которое высказывается уже 100 раз и давно, насчет того, что если слишком часто менять на переправе коней, то не получится ничего хорошего. Что если реформаторов менять чаще, чем, скажем, раз в 2-3 года, у них просто нет даже чисто человеческого стимула задействовать какие-то свои механизмы, придумывать долгосрочные планы и делать хоть что-то, чтобы потом отчитаться уже не только перед начальством, но и перед народом, завоевать себе хоть какую-то популярность и создать, не знаю, может быть, иллюзию, а может быть, действительно впечатление о себе. Люди просто действительно хватают, убегают, затем все начинается заново. Если человек понимает, что его не снимут немедленно, как только он оступится, он все-таки более свободен в действиях. Он несколько дольше может удержаться, как вы говорите, на плаву, но для того, чтобы взять разбег и все-таки выполнить то, что он хотел.
Но вы считаете, что лично Зурабова держит, потому что не распугает других реформаторов, что ли?
Я думаю, что здесь все гораздо проще. Зурабова держит потому, что все-таки надо докопаться до причин того, что произошло. Потому что если сейчас сменить Зурабова и разбегутся все те, кто может быть причастен помимо него, если там действительно такие сложные ходы и организованные группы, то просто сначала надо докопаться до истины, а потом кого-то снимать. По-моему, все очень просто вот с этой точки зрения. Если будет доказана его виновность, я уверен, что он не удержится, потому что это слишком громкое дело и слишком скандальная сфера.
Напомню, что гостями студии «Радио Свобода» сегодня были обозреватель «Российской газеты» Екатерина Добрынина, обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский, обозреватель «Новой газеты» Алексей Полухин. С ними беседовала моя коллега, ведущая программы «Час прессы» Елена Рыковцева. Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ России находится в отделении интенсивной терапии. Напомню, что Литвиненко был отравлен 3 недели назад, по некоторым данным, радиоактивным талием. Врачи, однако, до сих пор не уверены, что был использован именно этот яд. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына связалась по телефону с другом Литвиненко Александром Гольдфордом, навещавшим его в больнице.
Чем вызвано ухудшение состояния Александра Литвиненко?
У него ночью произошла остановка сердца, и его подключили к аппарату искусственного сердца. Соответственно, он находится под сильной дозой снотворного и не в сознании. сознании. Ну, как обычно бывает при инфаркте. Это значительно все уменьшает его шансы выжить, потому что в таком состоянии он едва ли может сделать ему операцию по пересадке костного мозга. Однако в данный момент он находится в стабильном состоянии, без сознания, жена его рядом с ним.
Прошла информация о том, что Александру Литвиненко сделали рентген и обнаружили какие-то предметы.
Мы говорили с врачом, вот только что его жена Марина и я, по поводу этих сообщений, потому что врачи ничего на эту тему не сказали сначала. И он сказал, да, действительно, мы видим на рентгене 3 темных пятна. Он не охарактеризовал это как предметы или инородные тела. Но мы видим 3 затемнения, сказал он. И мы не знаем причину этих затемнений. Они могут быть совершенно безобидны или что-то другое, но на данный момент это нас мало беспокоит с медицинской точки зрения. Мы в конце концов разберем, что это такое. Но вот все эти сообщения, что там какие-то предметы или инородные тела, там микропленки, это, безусловно, так сказать, социализация прессы, которая не имеет под собой никаких оснований.
Сообщается ли что-нибудь о том, что это был за яд?
Прежде всего, я хочу сказать, что с точки зрения его лечащих врачей, то, что вызвало его симптомы, сейчас не имеет абсолютно уже никакого значения. Их заботят в первую очередь последствия этого отравления, а причины – это уже давно не медицинская тема, это тема, так сказать, судебно-медицинская, то есть для полиции. Но для врачей это не важно, что вызвало его симптомы. Тем не менее, можно сказать точно совершенно, что основные 2 симптома, которые до вчерашнего дня угрожали его жизни, это разрушение костного мозга и повреждение печени, могут быть вызваны талием. Талий, тяжелый металл, действительно обнаружен у него в крови, но он мог вызвать тошноту, расстройство желудочно-кишечной системы, выпадение волос, но не вот эти симптомы разрушения костного мозга. Но поскольку не нашли никаких веществ, которые могли вызвать, есть препараты, например, которые используются при химиотерапии рака, которые могут повлиять на костный мозг и на печень, ничего подобного они не нашли. Поэтому они и говорят, что, возможно, там присутствовала с самого начала сильная доза радиоактивности, которую он получил, ну, проглотив что-то радиоактивное. Но поскольку у изотопов такого рода полураспад, полупериод обычно занимает 1-2 дня, сейчас это вещество уже давно распалось и отсутствует.
С Александром Гольдфорбом беседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке», ее ведет Юрий Жигалко.
За 2 года до президентских выборов о своих планах заговорили потенциальные претенденты на президентство, рассказывает Алан Давыдов.
Начиная с 1952 года к кандидатам в президенты автоматически причисляли действующего президента и его заместителя вице-президента. В 2008 году эта традиция не срабатывает. Президент Буш не сможет выставить себя на 3-й срок, а вице-президент Чейни заявил о том, что он не намерен этого делать. Это в известном смысле дает шанс возглавить страну не только известнейшим политикам, но и тем, чье имя появилось на слуху относительно недавно. Другая отличительная черта надвигающейся президентской кампании – заметный недостаток конкурентоспособных кандидатов из числа губернаторов. И это тоже ломка традиции. 4 из 5 последних президентов сменили кабинет губернатора на овальный кабинет Белого дома. Самый перспективный из губернаторов, метящих в президенты, это, судя по всему, республиканец Митт Ромни, покидающий пост губернатора штата Массачусетс в январе. Аналитики называют Ромни почти идеальным кандидатом республиканцев, выделяя его консерватизм, безупречный послужной список, ораторские навыки и внешнюю привлекательность. Но многие задаются вопросом, готовы ли американцы выбрать президентом истового мормона, бывшего епископа Массачусетского мормонского храма. В отличие от Ромни, другой вероятный кандидат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, уже организует свой предвыборный комитет. В последних опросах он фигурирует как наиболее предпочтительный для республиканцев претендент. Чуть-чуть ему в популярности уступает сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн. Однако позиции Маккейна могут оказаться уязвимыми, поскольку он настаивает на посылке большего числа американских военнослужащих в Ирак. Эксперты не исключают, что иракский фактор может оттолкнуть часть электората от республиканских кандидатов в целом, как это произошло на недавних выборах в Конгресс. Среди демократов самым сильным кандидатом считается бывшая первая леди, а ныне сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Несмотря на ее огромную популярность как сенатора, многие демократы опасаются, что в 2008 году избиратели будут ассоциировать Хиллари со способностью ее мужа, бывшего президента Билла Клинтона, не столько объединять усилия 2 основных партий, сколько углублять пропасть между ними. В последние недели у Хиллари Клинтон появился почти явный конкурент – молодой и сравнительно недавно малоизвестный сенатор из Иллинойса Барак Обама. Представляя свою книгу в Айове перед выборами в Конгресс, Обама был невероятно тепло встречен в штате, где проводится первое первичное голосование. Политологи назвали это первой пробой сил потенциального кандидата. Рассматривая Обаму наряду с Хиллари Клинтон как наиболее вероятного кандидата на партийную номинацию в президенты от Демократической партии, наблюдатели все же считают, что его небольшой политический опыт вкупе с либеральными воззрениями не позволит ему набрать критическую массу для выхода в финал президентской кампании. Ожидается, что все, кто намерен участвовать в президентской гонке, официально заявят об этом в начале будущего года. Партийные номинации кандидатов и первичные выборы начнутся в январе 2008 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Американские правозащитники призывают Европейский Союз не ограничиваться обсуждением экономических вопросов во время европейско-российского саммита в Хельсинки. Проблема растущего авторитаризма в России, покушение на гражданские свободы, отношения Москвы с соседями должны быть подняты в Хельсинки, заявила в среду американская правозащитная организация Freedom House. Что ждет от Европейского Союза Freedom House? Я задал этот вопрос вице-президенту организации Арчу Паддингтону. Прежде всего, Европейский Союз должен потребовать от России безусловного соблюдения общеевропейских норм в торговле энергоносителями. До сих пор Москва настаивала, по сути, на своем праве диктовать собственные условия игры. Мы считаем, что это принципиальный вопрос. Помимо того, что такой подход позволяет России использовать нефть и газ как инструменты политического давления, государство, которое не может жить по законам, принятым в международном сообществе, не может создать у себя правового общества. Мы также надеемся, что европейские лидеры однозначно дадут понять российскому президенту, что его очевидный авторитаризм, манипуляции судебной системой и попытки демонтировать некоторые из демократических институций, заложенных в России в 90-х годах, неприемлемы. Как неприемлемы атаки на активистов, поднимающих проблему нарушения прав человека в Чечне. У Европейского Союза есть сейчас возможность установить здоровый прецедент, высказав все это в лицо российским лидерам. Господин Паддингтон, некоторые строчки заявления Freedom House звучат как сигнал тревоги. Россия, вы пишете, подрывается слабыми общественными институтами, коррупцией, все более зависимой от властей прессой. Вы считаете, что Россия начинает, так сказать, представлять опасность для соседей, в том числе европейских? Совершенно понятно, что Россия представляет угрозу для ближайших соседей. Она провоцирует проблемы в Грузии, Украине, Молдове, государствах Балтии. Ее цель – предотвратить развитие демократических движений на территории соседей, и это очевидно всем. Одна из ярких примет такого беспокойства – недавняя статья во вполне центристском британском журнале «Экономист» с грозным предупреждением о том, что многое указывает на движение России в направлении фашизма. Проблема в том, что нефтедоллары, пролившиеся дождем на Россию, избавили президента Путина от необходимости создания жизнеспособной экономики и государственных институций. За последние годы в России была сооружена, по большому счету, авторитарная искусственная система, где оппозиция либо куплена властями, либо лишена права голоса, где не осталось свободной прессы, за исключением нескольких газет с минимальными тиражами, где суды действуют в унисон с властями. Рано или поздно России придется расплачиваться за это. Говорил Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, призвавший Европейский Союз поднять вопрос роста авторитаризма в России во время саммита в Хельсинки.
Вопросы Арчу Паддингтону задавал ведущий рубрики «Сегодня в Америке» мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где находится бывший подполковник ФСБ России. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии поселения. Начальник особого отдела Тульской воздушно-десантной дивизии Сергей Столба выстрелил солдата, будучи пьяным. Московский городской суд отправил на новое рассмотрение иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, тяжело раненого московским милиционером. До этого суд не Высшая инстанция отклонила требование Байбекова взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Хельсинки с президентом Финляндии Тарией Халанин. Путин прибывает в финскую столицу за день до саммита Россия-ЕС. В шахте Халемба на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером.
В Грузии сегодня отмечается третья годовщина революции РОС. Руководство МАГАТЭ отклонило заявку Ирана на оказание помощи в строительстве ядерного реактора на тяжелой воде. В Ливане проходят похороны убитого во вторник члена правительства лидера христианской общины страны Пьера Жмаэля. В Голландии на досрочных выборах в парламент победила правящая христианско-демократическая партия. Еще одна сегодняшняя тема. Лидер молодежного отделения партии «Яблоко» Илья Яшин и Мария Гайдар, координатор молодежного движения «Да», провели в Москве несанкционированную акцию. Яшин и Гайдар спустились с помощью альпинистского снаряжения с Большого Каменного моста и развернули напротив Кремля плакат, на котором было написано «Верните народу выборы, гады», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За час до начала несанкционированной акции никому из журналистов так и не объяснили, в чем, собственно, ее суть. Несколько молодых яблочников лишь раздали заявления, из которых и стало известно название акции «Верните народу выборы, гады». Цитата. «Уже сегодня можно констатировать, что система свободных выборов в стране фактически ликвидирована. В сложившихся условиях бойкот выборов фактически единственное реальное средство политической борьбы». Однако позже оказалось, что и несанкционированные акции могут стать вторым реальным средством борьбы. Ближе к 12 часам журналистам предложили двинуться к месту проведения акции Яшина-Гайдар от гостиницы «Балчук» по Софийской набережной к Большому Каменному мосту. В это время на высоте 12 метров над Москвой-рекой на альпинистских тросах уже висели слева Мария Гайдар, справа Илья Яшин. Медленно и аккуратно они растягивали желтый транспарант с надписью «Верните народу выборы, гады». Получалось сделать это у них достаточно слаженно, и уже минут через 20 плакат растянули полностью. На Софийской набережной загудели клаксоны автомобилей. Понять, одобряли участников акции автомобилисты или нет, выяснить не удалось. Но на набережной уже толпилось 10 молодых яблочников. Еще минута, и в руках у Ильи Яшина загорелся фальшфаер. Его примеру последовали еще 5 яблочников, которые зажгли свою пиротехнику. Над Москвой-рекой зазвучали лозунги участников акции.
Россия без Путина!
Давай! Полицейское государство!
Постепенно с набережной яблочники и журналисты перебрались на Большой Каменный, поближе к Марии Гайдар и Илье Яшину. Они же в это время, болтаясь на тросах, общались по мобильным телефонам с друзьями и журналистами. Журналисты тем временем делали ставки, кто приедет раньше – сотрудники ФСО, милиция или же спасатели. В итоге приехали все три службы и почти одновременно. Еще находясь в подвешенном состоянии, Илья Яшин успел рассказать «Радио Свобода» о своих ощущениях и мыслях относительно поправок в закон о выборах.
Под нами метров 15. Над водой. Мы висим сверху с моста. Периодически появляются милиционеры, которые говорят: ну-ка залезайте обратно наверх, а то сейчас срежем веревку. Считаем, что вот те поправки, которые были приняты Госдумой на прошлой неделе к избирательному законодательству, это окончательная ликвидация системы свободных выборов в стране. Все, теперь можно констатировать, выборов в стране не осталось. Поэтому мы убеждены, что оппозиция, настало время переходить к самым, каким только возможно, радикальным методам политической борьбы. Необходимо бойкотировать выборы, если избирательное законодательство не будет резко либерализовано. Необходимо переходить к тактике гражданского неповиновения.
Через час после начала несанкционированной акции Марию Гайдар и Илью Яшина подняли на мост, отсоединили от альпинистского снаряжения, посадили в милицейский автомобиль и отвезли в отделение. Они могут быть привлечены к административной ответственности. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 35 минут. В программе «Время свободы» сейчас панорама культурных событий. Ее подготовил Дмитрий Волчек.
Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Мия Ферру призвала к размещению миротворческих сил в африканской стране Чад, на которой распространяется гражданская война, идущая в суданской провинции Дарфур. Ферру, только что посетившая Чад, заявила, что стала свидетелем ужасающих злодеяний. Она встречалась с беженцами, деревни которых были сожжены дотла. По ее словам, невинных людей, у которых есть только луки и стрелы, преследуют на территории Чада люди, вооруженные до зубов суданским правительством. Конфликт в Дарфуре уже унес 400 тысяч жизней, а около 2 миллионов человек оставил без крова. В индийском штате Гоа открылся международный кинофестиваль. Показы пройдут в курортных отелях, а также в мобильных кинотеатрах, которые будут приезжать в отдаленные деревни. В программе 107 картин из 40 стран. В фестивале примут участие звезды индийского кино, среди зарубежных гостей Брэд Питт и Анджелина Джоли. Власти штата, опасающиеся террористических нападений со стороны исламских радикалов, принимают усиленные меры безопасности. Актер Аль Пачино удостоен почетной награды философского общества университета Тринити Колледж в столице Ирландии. Общество, основанное в Дублине 322 года назад, является одним из старейших студенческих объединений в мире. Среди других лауреатов были в разные годы кинорежиссер Оливер Стоун, южноафриканский архиепископ Десмонд Туту, американский сенатор Джон Маккейн. Аль Пачино сейчас работает в Ирландии над сценарием документального фильма «Саламейби» об истории пьесы Оскара Уайльда «Саломея». Элтон Джон появился на сцене Лондонского театра на гала-представлении в честь миллионного зрителя написанного им мюзикла «Билли Эллиот». Джон, выступающий в роли шахтера, произнес одну строчку текста. Выступая перед спектаклем, Элтон Джон сказал, что Билли Эллиот стал одним из лучших событий в его музыкальной карьере, а история Билли, мальчика из шахтерского городка, который стал балетным танцовщиком, напоминает его собственную жизнь. Знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас принял участие в благотворительной акции по раздаче горячей пищи бездомным Лос-Анджелеса. Эта акция проводится ежегодно в День Благодарения, один из главных праздников США. 89-летний Дуглас вместе с другими добровольцами раздавал бездомным традиционный праздничный обед из индейки. В акции также приняли участие мэр города и актеры Минни Драйвер и Тони Данса.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Пытки в Чечне, стабилизация кошмара. Так называется совместный доклад правозащитного центра «Мемориала» Международной федерации прав человека. Доклад подготовлен к сессии Комитета ООН против пыток, где он был представлен в ходе рассмотрения 4-го уже периодического доклада России по выполнению Конвенции против пыток. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Доклад «Пытки в Чечне. Стабилизация кошмара» был представлен в один день в Москве и Париже. В Московском независимом пресс-центре с докладом выступили сотрудники правозащитного центра «Мемориал». Говорит член Совета правозащитного центра Александр Черкасов.
Доклад большой еще и потому, что он охватывает несколько лет. Он тоже готовился к этой сессии комиссии. И он охватывает весь период, за который отчитывается Россия. Больше 3 лет. Доклад разноплановый и многотемный. Похищение, незаконные места содержания, пытки, фабрикация уголовных дел. Но очень трудно отнести то или иное дело, тот или иной конкретный случай к одному из разделов. Фактического материала в докладе очень много, в том числе и последних недель. Фабрикация уголовных дел, она происходит с помощью пыток, пытки в незаконных местах содержания. Вот в любом из разделов, пожалуй, вы найдете примеры того, что это система, которая, однако, вполне может быть изменена, если на то будет политическая воля. Этой политической воли нет. Потому что мы имеем примеры, не более чем отдельные примеры того, что суды принимают во внимание то, что людей на следствии пытали. Они штампуют приговоры. Редко, но такое бывает. Примеры того, что адвокаты могут защитить своих подзащитных. Примеры того, что людей, принимаемых в следственный изолятор, рассматривают и фиксируют следы пыток. А не просто так закрывают на это глаза сотрудники следственных изоляторов. Примеры того, что возможен, хотя только в официальных местах содержания, контроль за этими условиями. В Чечне создана комиссия, которую входят представители общественности, представители мемориала. Эти наши коллеги посещают изоляторы, изоляторы временного содержания и пытаются влиять на ситуацию там, где есть пытки.
Глава Совета правозащитного центра мемориала Олег Орлов подчеркивает, что от беззакония в Чечне никто не застрахован.
Пытки в нынешней Чечне являются, к сожалению, нормы. То, что происходит ежедневно, все время и постоянно, каждый практически из задержанных людей подвергается этим пыткам. И это то, что можно назвать именно стабилизацией кошмара. Да, в Чечне происходит некоторая стабилизация ситуации, но вот это вот стабилизация того ужаса, который испытывает, в общем, практически каждый житель Чечни, потому что никто в Чечне не застрахован от вот этого беззаконного насилия.
Стабилизация кошмара в Чечне происходит под контролем властных структур, говорит сотрудник правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Лидия Юсупова.
Это, скорее всего, продолжение наведения того конституционного порядка, в кавычках. Это выгодно все-таки системе. В том плане, что еще раз нас отвлекать от всех тех проблем, которые нам наша жизнь предоставляет. Посмотрите в России, ведь весь контингент, который побывал в Чечне, он расползся по всей России. Кому выгодно было, чтобы он расползся? Тем, кто их туда направлял. И, извините, оттуда на крови, которые приехали, те же методы, то же отношение. Такие же зачистки они у себя в районах, в городах, в селах, в РОВД, везде они проводят. Ведь даже смысл, те методы, которые в Чечне, они же сегодня и в России, просто в масштабах страны в России, это достаточно так широко и сразу все не охватишь.
Олег Орлов подтверждает, что правозащитный центр «Мемориал» располагает материалами из многих российских регионов о преступных действиях милиционеров, прошедших Чечню.
То, что происходит в Чеченской республике, отравляет всю общественную, политическую и вот правовую жизнь России. Ведь все коллеги из многих правозащитных организаций, работающих в многих регионах России, это очень четко отличают, как милиционеры, прошедшие этот опыт в Чечне, потом его очень наглядно и страшно применяют в регионах.
На территории Чеченской республики пытки и похищения людей стали стилем работы многих представителей федеральных структур.
Главный мотив тех похитителей, которых мы говорим, а это прежде всего в абсолютном большинстве своем, это представители силовых структур, они так работают, они человека похищают. Это может быть человек из семьи боевиков, это может быть сосед, который что-то знает, это может просто подозрительный человек, это может быть человек, на который кто-то по каким-то причинам настучал. Это абсолютно все напоминает сталинский период. Стук, доносы, сведение счетов при помощи доносов. Это может совершенно случайный человек. Но если он есть хоть малейшая возможность у него получить информацию или заставить его быть сексотом, так значит его самое удобное увести в незаконное место лишения свободы, по сути дела похитить, и дальше его обрабатывать. Тут от него добиваются сведения, от него добиваются подписки о негласном сотрудничестве и чего угодно остального. После того, если он вытерпел эти пытки, вынес, то его могут и освободить, а могут передать официальным структурам, он совсем сознался, он дальше во всем чем угодно сознается. И дальше уже фальсифицируется дело, и дальше пошло дело в суд.
Говорил глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Правозащитники, как и представители общественности, оказывают посильную помощь людям, попавшим в беду. Но без политической воли руководства страны исправить ситуацию в лучшую сторону невозможно.
Проблема пыток в Чечне – это не есть некое родимое пятно. С этим можно бороться. И в Чечне, и в России была бы политическая воля. Вопрос в том, что этой политической воли нет. Доклад называется «Стабилизация кошмара». О чем он? Ад в Чечне стал более комфортабельным, но он остается адом. Таков печальный итог.
Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата в состоянии алкогольного опьянения, к 6 годам колонии-поселения. Московский городской суд отправил на новое рассмотрение иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, который был тяжело ранен московским милиционером и требует с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации. компенсации за нанесенный ущерб. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Хельсинки переговоры с президентом Финляндии Тарьей Халанен. В шахте Халемба на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером. В Грузии сегодня отмечается третья годовщина революции роз.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит нашу программу.
Правительство России в течение недели должно подготовить предложение по обеспечению электроэнергией и газом российской экономики, в том числе определить динамику цен на них на среднесрочную перспективу, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. При этом, по его словам, правительству следует исходить из того, что этими энергоресурсами необходимо обеспечить не только внутренний рынок, но и выполнить все международные контракты на поставку электроэнергии и газа.
Вопрос непростой, но он настолько злободневный, что требует максимальных интеллектуальных усилий, организационных. Главное, ответственности в связи с принятием того или иного решения. Для того, чтобы снять дефицит электроэнергии и нарастающий дефицит в газовом обеспечении, существующих контрактов, будущих контрактов. Так, чтобы и не разогнать при этом инфляцию, чтобы потребители были обеспечены достаточным количеством газа и электроэнергии.
Кроме того, Михаил Фродков заявил, что сейчас основной задачей совершенствования налога на добавленную стоимость является улучшение его администрирования, а не снижение ставки НДС или замена его каким-либо другим налогом. Ранее руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович говорил о том, что в 2009-2011 годах налог на добавленную стоимость следует поэтапно заменять налогом с продаж. Однако против этого выступили в частности Министерство финансов и Центральный банк. Российский союз промышленников и предпринимателей, по словам руководителя его налогового комитета Александра Лившица, также призывает не торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы «заменим НДС налогом с продаж», наша позиция такова, что, конечно, вольному воле, но все же НДС – это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Фактические расходы федерального бюджета 2006 года окажутся ниже запланированных, в результате чего в январе-феврале не будет такого всплеска инфляции, какой обычно бывает в начале года, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Он пояснил, что в 2006 году не будет израсходован государственный инвестиционный фонд, объем которого составляет почти 70 миллиардов рублей. Эти резервы перейдут на 2007 год и также могут быть не потрачены, поскольку пик расходов из инвестиционного фонда, по оценке Министерства финансов, придется на 2008 год, когда начнется реализация одобренных правительством проектов. Россия в январе-октябре увеличила выпуск автомобилей на 11,4% по сравнению с таким же периодом 2005 года до 1 231 400 единиц. Об этом сообщила компания ASM Holding, анализирующая работу автомобильной промышленности России и стран СНГ. В том числе объем производства легковых автомобилей вырос на 10,4% и составил чуть более 956 тысяч штук. Представители компании также отметили, что увеличение выпуска легковых автомобилей связано со значительным ростом производства на предприятиях, собирающих автомобили иностранных моделей. В перспективе, по мнению министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, доля произведенных в стране иномарок будет увеличиваться.
По всем проектам, которые мы сегодня рассматриваем, общий объем запланированных инвестиций составляет порядка 1 миллиарда 800 миллионов долларов. На рубеже 7-8 годов ежегодно будет выпускаться порядка 250-300 тысяч автомобилей. Речь будет идти уже не об иномарках, а об автомобилях, сделанных в России. По сути, это и есть выражение формулы инвестиций вместо импорта.
Железнодорожные компании России и Финляндии, как ожидается, подпишут сегодня договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки, сообщила государственная компания «Российские железные дороги». Движение скоростных электропоездов на этом маршруте планируется открыть в конце 2009 года. Их максимальная скорость составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Всего в собственности совместного предприятия по планам будут 4 поезда, поставщика которых предполагается определить в ходе международного тендера. В целом, как считает президент Российских железных дорог Владимир Якунин, обновление подвижного состава сейчас становится одной из основных задач компании.
Основная проблема для нас сегодня – это модернизация основных средств. Это выработка и разработка таких направлений развития сети, которые являются стратегическими с точки зрения обеспечения развития экономики страны. Мы отдаем себе отчет в том, что решение о вступлении страны в ВТО самым непосредственным образом затрагивает и нас. Поэтому для нас первоочередной задачей является создание новых перспективных моделей подвижного состава, в том числе пассажирского подвижного состава.
Самая большая в мире солнечная электростанция будет построена в Китае, в провинции Ганьсу. Как сообщили представители местной администрации, ее площадь превысит 30 тысяч квадратных метров, а общая стоимость проекта составит примерно 760 миллионов долларов. По планам, солнечная электростанция будет введена в эксплуатацию через 5 лет после начала строительства. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 61 копейка. На завтра 26,56. Европейская валюта сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, курс на следующий день 34,35. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Как ожидается, 137 миллионов американцев исполнят на утро после Дня Благодарения самый масштабный ритуал года. Они отправятся в магазины за покупками. Главный интерес покупателей в этом году, предсказывают эксперты, вызовут игрушки и электроника. Рекордный наплыв покупателя обещает помимо рекордных продаж рекордную активность организованных преступных групп. Согласно последней статистике, в прошлом году воры нанесли убытки американской торговле в 37 миллиардов долларов, на 20% больше, чем годом раньше. Средняя стоимость украденного товара составила 854 доллара. Схемы действий этих групп чрезвычайно разнообразны, часто удивительно просты и эффективны. Эффективных контрмер против многомиллиардной индустрии воровства пока не найдено. Мобильная полицейская вышка была установлена на одной из площадей Гарлема накануне Дня Благодарения. Двухэтажное металлическое сооружение, названное «Небесный дозор», было, по словам представителей нью-йоркской полиции, установлено для того, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение за кварталом, где было отмечено увеличение числа преступлений. Вышка оборудована видеокамерами, сенсорами и приборами ночного видения. Как говорят полицейские, такой необычный наблюдательный пост уже был испытан в одном из самых неблагополучных районов города – Краун-Хайтс. И вскоре этот район стал безопаснее. Новая модель Toyota Camry названа автомобилем года авторитетным американским журналом Motor Trends. «Создание автомобиля подобного Camry – мечта любого производителя», сказал главный редактор журнала Энгюс Маккензи. Он воплотил в себе почти все, что ждет покупатель – качество езды, экономичность и вместительность, по цене, доступной большинству американцев. Toyota Camry победила в борьбе за звание автомобиля года 6 американских конкурентов, 5 корейских, 4 немецких и 9 японских. Сегодня День Благодарения, если верить опросам, один из самых любимых в Америке праздников. За что его, собственно, любят американцы? Этим простым вопросом задалась моя коллега Рая Вайль.
День Благодарения давно уже стал мишенью коммерческих предприятий. Новые книги, посвященные этому дню, исторические эссе, видеокассеты, игры, песни и сотни-сотни рецептов выходят каждый год. Но хранители традиции из Центра по изучению индейской культуры озабочены тем, что многие американцы за коммерческой шелухой забыли об истинном смысле Дня Благодарения, который еще до пилигримов отмечали индейцы. 70-летняя Мэри Ричардсон рассказывает, что в ее время в школах про индейцев не говорили. Зато она знает, что праздник этот учредили впервые пилигримы, прибывшие на корабле «Мэйфлауэр» к берегам Кейп-Кода, или по-нашему мыса Трески. Извините, уже жую, смеется она, доедая только что купленную на улице горячую сосиску с булочкой. Вспомнил анекдот. Когда школьников попросили написать, за что они говорят спасибо в День Благодарения, маленький Тимоти написал: «Я благодарен за то, что я не индюшка». Но, если серьезно, День Благодарения – это праздник осеннего урожая, который учит нас тому, что нужно не только брать, но и давать. Мы, американцы, любим этот праздник. Нам есть за что быть благодарными. И прежде всего за то, что мы живем в Америке, в стране, которая всем, кто сюда приезжал, всегда давала пищу и кров. О нас много говорят нелестного в мире, но говорят те, кто не знает нас, не понимает, во что мы верим. Тут все дело в вере. Кто дает, тот и получает. Мы благодарный народ. А что любим поесть, хорошо, ну и что? Это и есть жизнь. Еда, любовь, радость. Но за всем этим Мэри не забыла сути Дня Благодарения. Чего не скажешь о современной молодежи, для которых этот праздник давно уже превратился в формальность. 20-летний Ник из Хабокина, с которым я познакомилась около супермаркета, где он покупал вино для праздничного стола, говорит, что изучал историю пилигримов в школе и уже успел забыть ее. Для меня День Благодарения – это семейный праздник, когда мама с сестрами готовят индюшку, а мужчины болтают, пьют пиво и смотрят футбол. Или, что уже тоже традиция, обмениваются шутками по поводу индюшки. Ну, например, когда индюшка-мать говорит своим непослушным детям: «Если бы вас увидел отец, он перевернулся бы в духовке». Короче, День Благодарения – это семейное застолье. Ни одному же футбол в этот день смотреть. Смотреть спортивные игры в День Благодарения давно уже стало для американцев такой же традицией, как и пирог из тыквы. И ничего плохого в этом нет. Просто во времена пилигримов телевизоры отсутствовали, да и не до шуток им было. А мы любим хорошую шутку, любим спорт и благодарны за то, что все это имеем. И еще я благодарен, что я сам и вся моя семья здоровы.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – День Грузии, который прошел в Московском международном университете, совпал с третьей годовщиной революции роз. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».